Глава 60. Подходящая кожа. У одного из проповедников была свежая рана от меча. Нерон пристрелил его, прежде чем тот успел грязными пальцами вывести на его коже свое безумное послание. Другой дотронулся до водяного, но Омбра это, видимо, мало обеспокоило. Может быть, он считал, что людское безумие его не берет. Даже водяному скоро стало ясно, что следы, по которым они шли, принадлежали отнюдь не Луи, но он шел, не оборачиваясь. Дворец, возвышавшийся над руинами, был весьма заманчивой целью. Он напомнил Нерону укрепление, которое много лет назад возвел гойльский клан лунного камня против ониксов. Позже Кмен приспособил их под тюрьмы, так как они располагались очень глубоко под землей. Сумасшедшие оборванцы были единственной опасностью, какая им повстречалась на пустынных улицах, и большинство из них водяной расстрелял играючи, словно глиняных голубей. Казалось, колдовство истребителей ведьм тоже пообветшало за все эти столетия, как и его город. Омбры смущали каменевшие лица, торчавшие повсюду из стен, но Нерона не оставляли безучастным. Они лишь доказывали, что мягкокожие не так уж далеки от его племени. Когда они подошли к лестнице, возмывавшей ввысь ко дворцу, то увидели следы бесшабашной лисицы, темные растопленные пятна на заснеженных ступенях. Снег шел все сильнее, и каждое прикосновение крошечных ледяных кристаллов каменной кожи казалось Нерону уколом. Он ненавидел холод, и на долю секунды вдруг так затосковал о теплых недрах земли, что ему сделалось худо. Водяной же, напротив, не говоря ни слова, от души растер себе снегом пересохшую чешую, прежде чем начать подъем. Вид, ожидавший их на самом верху лестницы, доказывал, что истории о брошенном дворце и его железных воротах были не просто плодом фантазии какого-нибудь поэта. Обуглившиеся, растерзанные мертвые тела превращали их в реальность, но Нерон не обнаружил среди трупов ни бесшабашного, ни лисицы. Где они? Следы на заснеженной площадке позволяли сделать только один вывод — конкуренты уже во дворце. Черт! Но как это им удалось? Железо начало плавиться, едва Нерон приблизился к воротам. Омбра успела тащить его назад, когда из металла высунулась пасть. Морды, когти. Ворота просыпались к жизни. Выгибались зубчатые хребты. Покрытые чешуей лапы и красные, как огненная лава, выпускали когти из железа. Водяной, споткнувшись, повалился на мертвецов. Но Гуисмунд не ожидал охотников за сокровищами, оснащенных каменной кожей. В его времена гойлы на земле слыли лишь мрачной сказкой. Против когтей Нерон носил знаменитую куртку из ящеричной кожи, которая спасла жизнь Кмену и Хинцау на кровавой свадьбе, а мачете из нефрита, отшлифованное ему гойльского кузнеца специально для железных ворот, провело по шеям и лапам так, будто чудища на гуисмундовых воротах были сделаны из кипящего воска. Нерон бил и колол, пока его одежда не заскорузла от застывшего на холоде железа. Бесшабашного среди мертвых не было, значит, имелся путь внутрь. Он рассек на две половинки морду, прежде чем пасть захлопнулась вокруг его головы, отсек лапы, выпустившие дюжину острых, как иглы, когтей. Бесшабашного среди мертвых не было. Внутрь имелся путь. Когда водяной наконец пришел к нему на помощь, руки у Нерона сделались тяжелые, как гири. От жара, которым полыхало железо, у водяного вскипала кожа, но бился он очень неплохо. Вскоре они уже по колено стояли в металлической крошке. Хрип собственного дыхания гудел у обоих в ушах. «Бесшабашного нет среди мертвых, Нерон. Проклятие! Путь внутрь существует!» И действительно, вдруг железо отделилось от ворот, а сами ворота превратились в простое полукружие из черепов. Из еще плавящегося металла проступил рельефный герб Гуисмунда, посередине раскрылась едва заметная расселина. Когда Нерон прикоснулся к раскаленному железу, это было так больно, что ему показалось, будто сами кости его вот-вот расплавятся. Даже каменная кожа не была защитой. Но гойлы обращают на боль куда меньше внимания, чем люди, и в итоге Нерон просунул пальцы в расселину. Прохода, выломанного им в металле, едва хватило, чтобы протиснуться через него. Водяной долго вонял копченой рыбой, пока, наконец, не встал рядом с ним. И тогда ворота позади них захлопнулись с гулом, сродни разве что приглушенному удару колокола. Водяной застонал от облегчения, почуяв ледяной холод, и даже Нерон был благодарен за то целебное действие, которое мороз оказал на его сожженную кожу. Во тьме вокруг них, напоминающей шерсть черной кошки, он учуял чародейство. Уловив голоса, Омбре в ужасе посмотрел на него, но Нерон лишь улыбнулся в ответ. Чары шагов. Он знал одного охотника за сокровищами, поплатившегося в похожем зачарованном замке рассудком, но, с другой стороны, ничто не оставляет лучших следов. Стоит эти голоса разбудить, они звучат еще много часов. Остается только следовать за ними. «Стой здесь и охраняй ворота», — приказал он водяному. Вполне возможно, что бесшабашный уже возвращается назад с арбалетом, но Омбра покачал головой. «Нет уж, спасибо», — прошлепал он влажными губами. «Я в своей жизни и так слишком долго стоял на часах. Все, что я найду, — мое. Идет? Если только это не арбалет». Покрытое чешуёй лицо перекроила презрительная улыбка. «Верно, ай, как это я забыл. Арбалет тебе ни к чему», — прошептал Нерон. «Сокровища, которые тебе здесь попадутся, ты бросишь к ногам очередной красавицы. Да что там, их наверняка хватит на целую дюжину чаровниц». Шестиглазый взгляд заледенел. «Мы однолюбы и храним женщине верность всю ее короткую жизнь». «Точно, в ваших пристанищах они живут не больно-то долго». Нерон вошел в первый коридор и прислушался. Ничего. Но из двух других доносились голоса мертвых. Видимо, бесшабашные лисицы здесь расстались. Тому, у кого в груди гнездится смерть, дорога каждая минута. Без лишних слов водяной исчез в правом коридоре. Нерон свернул влево.